нашим-то опытом уже было понятно, что это фестивальный клуб. Вроде бы как в Соколове. Вот именно, вроде бы. Но это все равно, что сравнить скромный ручей и бурную реку. Новогодний вечер в начальной школе и празднование Нового года в кинофильме «Карнавальная ночь». Нас захватил какой-то вихрь, цунами. На каждом этаже и за каждой двери доносилась музыка, песни, какие-то скандирования, грохот барабанов. Нет, описать это просто невозможно. Нас повели на второй этаж, и мы оказались в довольно большом зале, наверное, мест на 200, но людей здесь расположилось куда больше. Стульев не было. Все или почти все сидели на полу. Публика была настолько разная, что у нас в глазах зарябило. Скромный Соколов померк, как воспоминание жены олигарха о ее детстве в райцентре. По периметру упомянутого зала громоздились какие-то конструкции из досок, нечто среднее между строительными лесами и помостами для выступления хоров. На этих скамейках до потолка расположились некоторые участники данного действа. Мы тоже пробрались туда и с большей или меньшей степени ловкости постарались взобраться на это отдаленное подобие сидений. Прекрасно помню, о чем я думала, глядя несколько сверху на происходившее. Хорошо, что мы расположились так далеко от сцены. По крайней мере, здесь можно будет как-то отсидеться и понять, что происходит. И еще я подумала, какое счастье, что мы уже умеем сидеть на полу. Ведь если бы на этих козлах не оказалось несколько свободных мест, а на полу как раз были бы места, то мы, в крайнем случае, уж как-нибудь плюхнулись бы на пол, как все, а не торчали бы, как свечи, посреди всеобщего общения. Спасибо проекту «Мы обвиняем фашизм». И вот тогда стало ясно, что режиссер Списивцев, конечно же, уловил эту степень раскованности европейской молодежи и постарался поставить спектакль в этом духе. Как же это помогло нам в Берлине. Дело шло далеко за полночь, и картина уже начала вырисовываться. Вероятно, все участники фестиваля, откуда бы они ни прибыли, немедленно устремлялись в клуб фестиваля. Очень многие не первый раз приезжали в Берлин. Здесь встречались старые друзья, коллеги, единомышленники, плоть и кровь берлинского фестиваля. Реакция на появление каждой новой группы была просто громоподобной. Шли объятия, рукопожатия, вновь скандирования, какие-то комментарии, понятные ветеранам праздника. А мы, несчастные новички, сидя нахохлившись на своих насестах, только и думали – хоть бы никто не обратил на нас внимания. И еще с горечью. Нет, никогда нам не стать здесь своими. В течение всего этого события в противоположном конце зала на сцене в режиме нон-стоп шел концерт. Наверное, правильнее было бы сказать, это шла своего рода презентация участников фестиваля. На каждую группу или солиста, видимо, было отпущено минут 10-15. Сидевшие на полу, наши соседи по сидячим местам, а также входившие в зал, умудрялись не только радоваться встрече друг с другом, но и наблюдать за происходившим на сцене. Как это у них получалось, не могу точно сформулировать, но это было именно так. Время от времени на сцене появлялись ведущие, объявлявшие следующих выступающих. Заслышав знакомые имена, зал разражался бурными аплодисментами. С пола поднималась очередная группа и, лавируя среди друзей, пробиралась на сцену. Все делалось не торопясь, без всякого формализма. Поднявшись на сцену, музыканты не спеша настраивали инструменты, умудряясь перекинуться с залом, наверное, остроумными репликами. Хотя все это было просто здорово, поверьте, о такой обстановке можно было только мечтать. Нами же это воспринималось как нечто абсолютно чуждое, как какой-то театр кабуки, в представлениях которого мы уж точно никогда не сможем принять участие. Каков же был наш панический ужас, когда после очередного объявления ведущих в зале, наконец, застыло некое подобие тишины. Видимо, это было недоумение, почему никто не поднимается на сцену. А юноша, который помогал нам понять немецкую речь, повернулся к нам. «Ну почему же вы не выходите?» «Скорее всего, он уже несколько раз повторил нам эту приятную новость, что теперь наш черед, а до нас все никак не доходило. Последнее, что я увидела в каком-то сомнамбулическом состоянии, двигаясь к сцене, были полные отчаяния глаза Володи Зубкова. Он провожал нас, как будто в последний путь. Нас пропускали, немного подвигали, чтобы мы могли пройти. Даже смотрели с любопытством. А это кто еще? Мы несли над головами сидящих гитары в футлярах, как были с поезда, и сумку со всякими мелочами. По пути переговаривались, а что будем петь? Говорили, как приговоренные к смертной казни, обсуждая, какую песню запоем перед расстрелом. Ведь мы готовились психологически к завтрашнему выступлению на открытии, на той самой шикарной сцене, которую я видела на телеэкране. О таком выступлении у нас и мысли не было, мы не были готовы. И это наше первое появление перед участниками, перед коллегами. Кто-то из наших пробормотал. Споем команданта Че Гевара. Это должен был быть пароль, пропуск в их мир. На многих были футболки с портретом Че. Да и без того было ясно, кто здесь пользуется любовью. На сцене, к счастью, был рояль. Виктор дал аккорд, братья настроили гитары. Мы так и не привыкли, чтобы готовиться к выступлению у всех на виду. Мы были скованы, испуганы, абсолютно не уверены в себе. Надеюсь, наше состояние вам понятно. Выступить в такой обстановке перед корифеями, идолами. За что нам такое? Провалиться в первый же день. К тому же эти самые идолы и корифеи восприняли нашу растерянность как сигнал. А на этих можно не обращать внимания, какие-то захудалые новички. Зато можно, наконец, пообщаться, ведь целый год не виделись. Но вы как, а эти приехали? Как, уже здесь? А мы и не виделись. Да, вон в том конце зала. А, вижу, вижу, привет, привет. В зале царила невообразимая шумиха. Ира начала петь. Мы подхватили. Нас никто не слушал. Хуже того, мы не слышали даже друг друга. И мы не смогли продолжить песню первый раз в жизни.